В годы Гражданской войны дух благородства и порядочности стал стремительно выветриваться от разодранного на кровоточащие части российского общества. Опасности, нужда, произвол, подстерегавшие людей на каждом шагу, ожесточали их и вели ко всеобщему одичанию. А царь Голод бестрепетно довершал эту работу, превращая многих в покорных рабов и диких зверей в одном лице. Почему-то ни Лев Толстой, ни Чехов, Достоевский, правда, намекал, ни другие наши властители дум не сказали народу, что культура и цивилизация — всего лишь слой папиросной бумаги над смрадной и ненасытной бездной, над тьмой и жутью. Одичание коснулось в первую очередь юных, это было заметно даже по кадетам и гардемаринам морского корпуса. А ведь они все-таки были в строю в узде. Случались между ними и драки за лучший кусок, и угнетение беззащитных, и подворовывание, и ложь, и жестокость, и злоба, и предательство. Все было. Одеты и обуты они были кто во что, немытые, завшивевшие, с замурзанными физиономиями. Кадеты и гардемарины меньше всего напоминали тех, кем числились. Плюс ко всему они вдруг заговорили на полублатном, полуматросском жаргоне одесских кабаков. Вместо «дом» говорили «хаза», вместо «поесть» — «пошамать», вместо «украсть» — «стырить». То и дело слышалось клёво, «масть пошла» и так далее, и тому подобное. И все это, конечно, вполне естественно. Как только в любой стране начинается смута, первым делом грязь и зараза проникают в язык народа, а потом уже в душу и в тело. Вначале было слово «истинно так». «А вы какой роты, севастопольской или владивостокской?» — спросила Машенька Рыженького.
«Владивостокской», —
ответил он с большим трудом, и таким образом выяснилось, что в минуты особенно сильного волнения ему свойственно заикаться. «Я тоже теперь владивостокской», — гордо сказала Машенька. «Тогда давайте знакомиться». И она с легким Книксоном церемонно протянула ему руку. «Мария».
«Очень прия...»
Еле выдавил из себя голубоглазый, пунцовый от смущения мальчик.
«Александр Бабакаров».
«Бабакаров?» — переспросила Машенька.
«Не Бакаров».
«Бакаров?» Мальчик просиял и утвердительно затряс головой. Воцарилась пауза. И тут вдруг Рыженький проговорил совершенно четко, звучно и даже щелкнул при этом каблуками грязных стоптанных туфель. «Князь Александр Бакаров!» «Ишь ты!» — засмеялась Машенька, радуясь, что заика овладел собой. «Если ты князь, тогда я графиня Мария Мерзловская». И она протянула ему кисть руки для поцелуя. Кадет сначала не понял, чего от него хотят, а когда сообразил, склонился в поклоне и коснулся губами ее тонкой руки. При этом на его сером, давно немытом лбу выступила легкая испарина, а Машеньке стало вдруг так радостно, так вольно, что от избытка чувств она полуобняла маленького замурзанного князя за худенькие плечи в драной, давно потерявшей всякий цвет и фасон курточки, и они двинулись по залитой ярким солнечным светом, забитой вещами палубе, разыскивать командира Владивостокской роты, чтобы представить ему очаровательную вольнослушательницу. Машенька вписалась в жизнь морского корпуса, что называется, сходу. Уже в обед она принарядилась в импровизированный белый передник и белый кокошник и орудовала на камбузе вместе с поварами и поварятами, разливала суп по котелкам и мискам кадетов и гардемаринов. Она и сама отказалась от столования в семье адмирала дяди Паши и перешла на общий бедный кошт, от серебряных ложек и вилок к оловянным. В 15 лет у нее уже было главное — твердый характер и непостижимое никакими выкладками и расчетами чувство точки, умение оказываться в нужное время в нужном месте. Это умение жило в ней с детства, когда играли в прятки, она умела спрятаться там, где никому не приходило в голову ее искать. А когда играли в лапту, попасть в нее мячиком не удавалось почти никогда и никому. О, этот аппетитный дух жареной баранины! Этот дурманищий аромат свежемолотого арабского кофе! Небольшой, но плотный ветерок дул строго с берега, и волны дразнящих запахов наплывали с набережной Безерты на русские корабли в гавани, на полуголодных беженцев одна за другой, без устали и без пощады. Слушайте, с ума можно сойти. Да это прямо какой-то садизм, натуральное издевательство. Боже мой, полцарства за чашечку кофе. А у вас есть царство? Своего нет, но я готова отдать половину Франции или всю Тунизию. Щедра, ничего не скажешь. Это по-нашенски, по-русски. Когда же, наконец, мы ступим на землю Африки? Так переговаривались между собой стоявшие неподалеку от Машеньки еще три моложавые дамы в летних платьях под маленькими цветными зонтиками от яркого африканского солнца. Три сестры, почему-то подумала о них Машенька, названием чеховской пьесы. Те рвались в Москву, а эти в Африку. Машенька с детства обожала театр. Любительские спектакли были у них в Николаеве не редкость. Все следили за театральной модой. Все так или иначе чувствовали, кто в роли актеров, кто суфлеров, гримеров, декораторов, кто в роли зрителей. Машеньку тоже раздражали запахи с набережной. Она тоже глотала слюнки, но молча. Она ведь теперь была не просто дочь погибшего адмирала, но и сама человек военный, кадет морского корпуса. Тетя Даша не раз пыталась соблазнить ее и чашечкой кофе, и чем-нибудь вкусненьким, но Маша была непреклонна. «Вы что? Как я теперь могу есть и пить, не то что все другие кадеты?» «Нет-нет, это невозможно». Земля была рядом, а люди тупо слонялись по забитой домашним скарбом стальной громадине корабля. Злились на французов, друг на друга, на грязь, что практически не поддавалось искоренению, на скрученность и неустроенность, в которых им приходилось выживать. Даже в морском корпусе никак не налаживались дела, никак невозможно было привести воспитанников в то должное состояние, на которое уповали адмирал Герасимов и его помощники-преподаватели. Адмирал дядя Паша был одним из тех, кто не поддался унынию. Дух предпринимательства подвигнул его на разработку ветряного электрического двигателя. Идея пришла адмиралу как бы сама собой. Боже мой, какие унылые взгорья вокруг этой Безерты! И как осточертел этот противный ветер, заметила однажды его жена тетя Даша, оглядывая окрестности. Горы красивые, кое-где даже зелененькие, не согласилась с ней Машенька. «Горы, горы, горы, ветер, ветер, ветер!» — вдруг забубнил себе под нос дядя Паша. Взглянул на свою жену, а затем и на Машеньку тусклым отсутствующим взглядом и вдруг выкрикнул звонко, молодо: «Какая красота! Какие будут ветряки, сколько электричества дадут они нам! Нам!» Его темно-серые глаза со слившимися зрачками заблестели тяжелым горячечным блеском. Черные усы встопорщились, лицо разгладилось и стало почти юным. Влюбиться в такого можно было в одну секунду. Так что деваться Машеньке было просто некуда. Да и зачем? Она уже давно поняла, что влюбилась бесповоротно и надолго, а может быть, и на всю жизнь. Она любила его голос, бесцветный, слабо интонированный, можно сказать, занудный. Когда собеседник был ему мало интересен и мгновенно наполняющейся соками жизни, игрой и силой, когда ему становилось интересно. Она любила его вспыльчивость и отходчивость, любила, как он фыркает, когда умывается, как он бесшумно и не торопясь ест за столом, как он улыбается, показывая свои ровные, чистые зубы, один из которых третий нижний с выщербинкой. Машеньке казалось, что именно эта выщербинка придает его улыбке особое обаяние подлинности. Ей нравилось, что он не говорит ни о ком дурно. Она восхищалась его удивительным многознанием и тем, что он не только не бравирует своим многознанием, но всегда старается сгладить свое превосходство над теми, кого превосходит. Мама твердила ей с детства: «Не сотвори себе кумира». До поры до времени так оно и было. Но прошла та пора, прошло то время. Кумир явился взору, что называется, на ровном месте. Им стал тот, о ком еще год назад ей не приходило в голову и подумать такое. Не приходило, и вдруг пришло, как будто бы спустили курок, и прогремел выстрел, переменивший в ее жизни буквально все, и ощущение самой себя, и ощущение мира, и представление о смысле жизни, которое раньше только брезжило в ее сознании, а теперь определилось очень ясно. Жить — это значит любить дядю Пашу. А все остальное — только фон, только задник той декорации, на которой разворачивается действо. Кумир явился, все прочие как бы перестали для нее существовать. Гардемарины и кадеты ходили перед Машенькой колесом, но это никак ее не трогало, только раздражало. Да и то не очень сильно, а так, как дождь или ветер. Их ведь не запретишь, да и не надо. Всегда можно отвернуться, раскрыть зонтик или поднять воротник. Все молодые люди стали для нее теперь как рыбки за стеклом аквариума. Раздувают жабры, плавают себе и плавают. Такие яркие, цветные. Очень мило. Дядя Павел засел за чертежи и расчеты ветряной электростанции. В помощь себе он отпросил у командира Владивостокской роты Машеньку. Она хорошо соображала в математике, умела чертить и на лету схватывала все то новое, что объяснял ей дядя Павел. К тому же у Машеньки были особые отношения с цифрами. С малых лет они казались ей одушевленными и исполненными глубокого смысла. Можно сказать, она родилась с этим даром небес. Так что, когда дядя Павел стал посвящать ее в науку чисел, это захватило ее в высшей степени. Он рассказал ей о том, что до того, как были изобретены арабские цифры, во всех семитских языках, в латыни, в греческом, числа обозначались буквами алфавита или комбинацией этих букв. Так что как бы само собой получалось, что числа приобретали вид имени, или названия вещи, или понятия, или некоторого намека. Дядя Павел объяснил ей значение натурального ряда чисел от 1 до 10, рассказал об учении чисел Пифагора, который был уверен, что числа управляют миром. О том, что другой великий ученый, Аристотель, хотя и не полностью разделял точку зрения Пифагора, но тоже считал, что число составляет сущность всех вещей мира. Особенно поразил воображение Машеньки рассказ о Данте и Беатриче. «Да ты понимаешь, друг Горацио», — говорил дядя Павел. Этого своего друга Горацио он всегда вставлял в разговор, когда дело касалось чего-то удивительного и непознанного. «Ты понимаешь, Маруся, Беатриче — это девятки». Он взял карандаш и начал писать и говорить одновременно. «Девять». Ей было 9 лет, когда они познакомились, а первые стихи он посвятил Беатриче, когда ей было 18 лет. 1 плюс 8. Тоже, как ты видишь, 9. А померла она в 27. 2 плюс 7 — тоже 9. И что получается? 3 девятки в ряд — 999. Священное число высшей божественной любви. Перевернутое число зверя — 666. Силой любви перевернутое. Данте был членом эзотерического ордена «Адепты любви». Он был посвящен в священную науку чисел. Эзотерический, скрытый, тайный. Примечание редакции. Дядя Павел говорил, а Машенька пыталась вспомнить себя 9-летнюю, вспомнить хотя бы какой-то намек на ее сегодняшнее чувство к дяде Паше. И, наконец, вспомнила. Вспомнила тот светлый день воскресения Христова и тот час, и тот миг, когда они стояли с дядей Пашей рядышком и молились, как и все прочие прихожане, как стоявшие рядом мама и папа и тетя Даша. Сейчас ей вдруг показалось, что тогда в церкви дядя Паша взглянул на нее как-то особенно и ласково пожал ее маленькую ладошку. И от этого как будто мурашки побежали у нее по плечам и по спине, а потом громко запели певчие, и все стало как всегда. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою, мелькнули в памяти Машеньки стихи, которая любила читать ее мама еще тогда, еще при этой жизни. Бедная мамочка, неужели она ее никогда не найдет? Нет, она постарается, она объедет весь мир. И еще была сестричка Сашенька, такая крохотная, в белой пелеринке. «Надо ехать на Кронштадт», — сказал, откладывая карандаш, дядя Павел. «Ты ведь не была на Кронштадте?» «О, это восьмое чудо света. Тем более мне надо присмотреть там электрические моторы». Они взяли шлюпку с матросами и поплыли среди бела дня к огромному океанскому пароходу «Кронштадт», что стоял невдалеке от линкора в военной гавани Сиди Абдаллах. Благо французы не возбраняли сообщения между российскими кораблями. То, что увидела Машенька на транспорте «Кронштадт», навсегда осталось в ее памяти как свидетельство могущества России. «Кронштадт» назывался «Мастерскими». Но на самом деле это было средоточие маленьких заводиков и цехов, буквально напичканных сотнями станков, приспособлений, устройств. Здесь было все, от пилорамы до литейки. Токарные, фрезерные, сверлильные, деревообрабатывающие станки стояли по всему кораблю рядами. В трюме бухали паровые молоты, в кузне ярко алели горны, все свистело, стучало, ухало. Все здесь работало или было готово работать по первому требованию. От пилорамы молодо пахло лесом, свежераспиленными бревнами. Из кузни веяло горящим металлом. Металл, оказывается, горит как миленький. Это была для Маши большая новость. От станков пахло машинным маслом, сжженной металлической стружкой. Точно такие запахи встретили потом Машу в цехах завода «Рено». А сейчас она была в восторге от увиденного. «Ничего себе, вот это да!» «А ты думала?» — с удовольствием разделил ее восторг дядя Павел. «Я скажу тебе, что ни Германия, ни Франция, ни Англия, или какая тебе Америка, не имеют ничего подобного. У них нет такой универсальной, такой мощной океанской плавучей базы. Здесь каждый квадратный сантиметр учтен, рассчитан и сбалансирован нами, русскими инженерами. Здесь могут работать тысячи человек. На сегодняшний день это вершина инженерной мысли. А какие богатства в трюмах? Сколько там всего? Боже мой, мы купим пол Африки!» На обратном пути в шлюпке дядя Паша продолжал рассуждать о немеренных возможностях оборудования с Кронштадта, о том, что в связи с их новым положением робинзонов часть этого оборудования разумнее перенести на берег, дать работу нескольким тысячам людей. Он радовался, что нашел на корабле электрические двигатели, нужные ему для ветряков. Вспомнил добрым словом тех хорошо обученных специалистов, которых было на Кронштадте довольно много. Дядя Паша разгоряченно витийствовал, а Машенька, вспоминая Кронштадт во всей его мощи, слушая дядя Пашу, вдруг впервые подумала: «А если мы такие умные, такие замечательные, почему отняли у нас Россию? Почему? Почему мы упустили родину?» Казалось, только сели в шлюпку, а линкор генерал Алексеев уже рядом. А вон и тетя Даша в белой шляпке, машет им с борта белым платочком. Тете Даше было 34 года. Она обожала поговорить о своем бальзаковском возрасте, любила пококетничать, потому что знала, что выглядит очень молодо. У нее были яркие черные глаза, опушенные густыми ресницами, белая чистая кожа, правильные черты лица. Правда, нос подгулял, был чуть-чуть уточкой. Полные яркие губки, зубки один в один. Она умела и любила поговорить, хорошо пела, играла на гитаре и на фортепиано, была смешлива, как девочка, так что записывалась в старухи исключительно от лукавства, которое было свойственно ее живой натуре. Тетя Даша пока не замечала в Машеньке перемен по отношению к своему мужу, а, может быть, еще не выработала линию поведения в совершенно новой для себя ситуации и делала вид, что этой самой ситуации нет. Кто действительно ничего не замечал, так это сам дядя Павел. Не чуял он ни сном, ни духом, какие страсти ждут его впереди, какие тучи, какие громы и молнии заходят над его головой.